Слава нашему Господу! Сегодня у нас щепетильная тема. Знаешь, что такое щепетильная, нет? Такая. Почему? Потому что Слово Божие – меч обоюдоострый. И он должен проникнуть до разделения души и духа, составов мозгов. И туда, где намерение и помышление, вот туда. В этом случае меня очень часто, всегда, очень сильно касается места Писания о премудрости. Это одно из сильнейших имен Сына Божьего. Я премудрость, он говорит о себе. И пророческие слова такие были в его адрес. И вот дух премудрости – это такой тонкий-тонкий дух, который проходит самые тончайшие духи. Там одна такая деталь описывается – невредительный. Вот пронизывает насквозь, а мы даже этого не чувствуем. Но с другой стороны, нам почему необходимы эти вопросы? Потому что надо так глубоко заходить, чтобы найти что, зачем и почему. Но дело в том, что зачастую люди мира сего поверхностно решают многие вопросы. Печально этим занимается и христианство. Сегодня много что было передано. И все, если соединить, это все одна тема. Мы сегодня будем рассуждать о таком вопросе. И не думали. О чем не думали? О чем мы думаем? Откуда и от кого приходят к нам мысли? И не думали. Если не думали, это звучит так. Когда-то стали задумываться. Это звучит так, что когда-то, оказывается, приходили мысли, но мы их блокировали, останавливали, не воспринимали, давали им отпор, объяснение, отказ, воздерживались абсолютно или частично, либо говорили, что мы в следующий раз поговорим. Вот. Такая история очень глубоко описывается в Деянии апостолов, и когда апостол Павел пред царями там предстоял, и говорил, то никто устрашился и говорит: «Теперь пойди, а когда найду время или нужным, я позову тебя». То есть настолько сказал правду, настолько сказал глубокую, что человек во что пришел? В страх, переживание, трепет. Ну, может быть, может быть. Задуматься и сделать настоящую оценку. Я такой удачно-неудачный пример приведу, очень простой. Оценка. Оценка и мысли. Вот сюда мы сейчас идем. Старая-старая история. Я тогда не очень сильно разбирался в этих вопросах, да и сейчас тоже не очень. Кто-то стоял на проповеди и рассказывал интересный такой пример. Так случилось, что в одной семье, а многие из вас слышали этот пример. Я не ожидал, но он сейчас пришел, этот пример. У них было хозяйство, была корова, а вот не совсем я понял. Либо молока мало давала, либо жирности было молока мало. В молоке, вернее. И они просили, говорили: «Господи, ну мы хотим ее продать, то есть мы не прячем, в каком у нас положении, ну и пускай купят у нас. А вот какую мы хотим, чтобы была в лучшем варианте для нас, если мы продадим дороже, а купим дешевле, то какая будет разница в сумме денег, мы отдаем в церковь». Никто вас за язык не тянул. Вы решили сами это сделать. В свое время наподобие сделали Анания и Сапфира. Говорит: «Разве не в твоей власти была та земля или твой тот дом, что там у тебя было? И когда ты продал, и вы продали, разве не в вашей власти это было? На чего вы начинаете такие вещи делать?» Ну, Ананию и Сапфира мы пока не трогаем. И когда они продали и купили, то у них осталось 100 единиц. 100 единиц – это была очень солидная сумма. Какая страна, какая разница. Дело в том, что единицы финансовые время от времени меняются в курсах своих. Но это немалая была сумма. И когда это случилось, значит, они продали хорошо, выгодно, купили тоже выгодно. И вот 100 единиц у них избыток денег. Они не в ущербе. Они ничего не потеряли, наоборот, выиграли. Или какое правильно сказать слово? И вот муж говорит жене: «Ну, поскольку деньги у тебя, давай я отнесу в церковь». «Где ты видел, чтобы такую сумму под салфеточку ложили?» Ну, разные были моменты. В каких-то церквах под салфеточку, салфеточка лежала на столе, под нее ложили. Вот, или скатерка маленькая. Где-то вот как сокровищницу такую сумочку носили, где-то блюдо носили, открытый вариант. Ну, это уже детали. Вот интересно, и он не стал с ней спорить. Вот ей пришла такая мысль. Но ведь у вас же была мысль, вы согласны были, какая разница будет, вы ничего доплачивать не будете, вы отдадите. Вы же были согласны. А теперь, когда увидала ты, ну сейчас мы ее рассматриваем, бывает, когда он это делает, а она не Сапфира, так они вместе это сделали. Вот. Ну теперь давай, нам жалко, давай мы это, вот половину этой суммы отдадим. Вот теперь вот он, что он делает? Глава семьи. Ради мира. Да, ради мира. Чтобы сохранить семью, ну, сейчас много можно чего рассказывать. Какой он великий сделал подвиг, не стал спорить с женой, не стал, иначе неприятности будут. Он обошел все эти острые углы и искал мира. Интересные вещи. Берет половину этой суммы, приносит собрание, ложит под скатерку. Никто не видел сколько, кроме Бога. А кто-то подходит и говорит, ты поступил как Анания. Он бегом домой, рассказывает жене, она выслушала и говорит, неправильно ты понял. Это... И, короче, она ему объяснила. Вообще интересные вещи, интересные вещи происходят. Только никого не судим. У нас вопросы, не думали, о чем думали, а когда подумали, от кого мысли, нам вот туда. Мы вот в этой линии находимся. Ладно, он опять не стал спорить. Интересно, почему? Не стал доказывать истину. Интересно, почему? Не стал показывать места Священного Писания. Интересно, а почему? Ну, для того, чтобы был мир в семье. Интересно, какой же это мир? Ну, короче, чтобы семью сохранить. Ну, все объяснения, все. Ну, легли спать. На утро встали, корова сдохла. Вот тут он все. Теперь он уже по-другому думает, по-другому мыслит, по-другому рассуждает. И говорит ей, жене, это твое и мое место, место коровы. Хватает эти оставшиеся деньги, бегом в церковь. Ну, вот теперь, значит, в свое время она не думала, он не думал. Устрояли, не знаю, что они устрояли. Только не судим, рассуждаем. Ты как Анания. Он задумался, она, не знаю, может, внутри да, но она сумела заглушить это все. Мы не осуждаем ее, просто рассуждаем. Она его убедила. Интересно, Ева, а ты как убедила Адама съесть запретный плод? Кто его знает как? Ну, короче, мы по сегодняшний день в этих проблемах. Да, что вы говорите. Дело в том, что к проблемам Адама и Евы мы добавили свои проблемы. И поэтому сваливать на Адама и Еву это не нужно. Это надо рассматривать себя. Мы, наоборот, имеем колоссальный опыт, чтобы не повторить этих ошибок. Однако мы их делаем. Почему? Почему? Читаем Евреев, 12 главы, с 1 по 3 стих. И мы будем продолжать. Все места Писания, которые сегодня будем читать, это все будет в линии, и не думали, или наконец подумали, наконец вдумались, вдумались ли в конце концов, как положено, какие выводы, когда, что. Евреев, 12 глава. «Посему и мы», ну, предыдущие сюжеты мы не читаем, то есть причины, почему и мы должны быть. «Имея вокруг себя такое облако свидетелей». Облако, то есть очень большое количество, множество. Это облако, фактически, ветхозаветнее, ну, назовем, герои веры, может быть, ну, если можно так назвать. Ну, по-другому можно назвать, более правильнее, наверное, будет назвать это овцы, которые слушаются голоса и идут за Господом. Это будет стопроцентный ответ. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя, запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще». Вот теперь второй стих, очень большое внимание берем для себя. «Взирая». А какая разница, взирать или смотреть? Если принципиально рассматривать. Смотреть это как, знаете, ну, посмотрели, да посмотрели, вот глаза нам попало, но мы увидали, ну и дальше на этом. задумались, вошли внутрь этих вопросов, или так, скользь, поверхностно. Дело в том, что на сегодняшний день жизнь большинства христиан, в большинстве собраний, церквами пока не назовешь, вскользь. Все вскользь. И служение, и все абсолютно, и молитвы, и все вскользь. А дело в том, что подойдет такой момент, когда это вскользь слетит. И тогда уже будет совершенно по-другому. Так будет, знаете как, молитвы будут так, что голос будет услышан на высоте, в положительном смысле слова. Будет так, что наши поступки будут на высоте. Ну, забегая вперед по теме, будет так, ну вот, плод достойный покаяния, выразим такую мысль. Ну, в принципе, это, наверное, плод достойный покаяния, что корова, когда умерла, он хватает сумму оставшихся денег и несет. Знаете, я смотрю на это дело, я не знаю, было ли у него плод достойного покаяния. Ну как, он же взял остаток суммы и отнес. Ну, минутку, не спешите. Что он отнес остаток суммы денег, которую половину отдали в церковь, а половину оставили у себя. Да, я согласен. У меня вопрос по-другому задать ему. Скажи, а ты собираешься каяться в том, почему ты согласился на то, что первый раз отнести половину суммы? Хороший, правда, вопрос? Почему ты за истину не стоял и почему ты за истину не поднял голоса? Почему ты уступил, поступился? Это если бы было на совести жены, но это один вопрос. Но вы двое согласились, поэтому ты должен ответить за свои вопросы. Почему ты это не делал? Хорошо. Я не знаю, был у него там плод покаяния. История не рассказывает. Что у него было в сердце, не могу сказать. Хорошо, второй вопрос. Ну, когда ты отнес половину этих денег, и только мы не о деньгах, просто пример берем, и тебе было сказано, что ты поступил как Анания. Ты это понял, да? Ну, ты же хорошо понял. Ну, ты же прибежал и сказал, вот так было сказано, это действительно все так, точно. Но тебя опять переубедили. А как это так случилось? А то, что тебя опять переубедили, в этом кто-то будет каяться? Нет, ты будешь каяться. У тебя будет плод достойный покаяния, ты будешь задумываться, а почему тебя смогли переубедить? Почему ты твердо не решился? Русь в свое время, ее трудно было переубедить. И Наимень сказала, говорит, вот возвратись, вот смотри, твоя вот невестка, она вернула к своему народу, к своим богам, давай ты тоже. А так говорит, нет, не убеждай меня, не переубеждай меня. И там интересная такая фраза. Наимень, видя, что Руфь твердо решилась, перестала ее уговаривать. Твердо решилась. А вот сюда, вот это твердо решилась, вот к нему, к этому человеку, который два раза вроде бы прозревал и никак прозреть не смог. А ты почему твердо не решился стоять за истину? Там есть ответ. Знаете какой? Честный мыслит о всем, что честно, и твердо стоит в этом вопросе. Это у Исаии, может быть, я дословно не повторю это слово, местописание, но там ставится такой ответ. И он твердо стоит за все, что справедливо, что правда, или как правильно сказать. Вот сюда к этому человеку, значит, он нечестный. Как нечестный? Он же признал себя. Нет, он нечестный. Он не стоит за правду, за истину. Он нечестный. Такое не проповедуется обычно. Об этом молчится. А почему? Все потому. Скажу почему. Потому что колоссальный процент христиан в христианстве нечестные. Как это ты сказал? Я скажу, как сказал. Когда я вот тогда слышал эту историю, что корова подохла, то я сидел во время проповеди и размечтался. Я говорю, Господи, вот бы у нас вот что-нибудь наподобие такое что-то случилось, и в церкви было бы, а я хотел сказать, покаяние, А потом замер и сказал, не-не-не-не, Боже, не надо, потому что хоронить будет некому. Как ты сказал, хоронить будет некого, а никто не умрет? Да нет, все поумирают. Хоронить, а больше никого не останется в живых, чтобы хоронить. Рассказываю, чтобы вы знали, знаете эту историю тоже. Мне когда-то пришлось быть среди врачей. Там мужчины сидели неверующие, и решался вопрос. Я не помню, как пошел разговор, но эти неверующие задали вопрос. Скажи, говорит, вот раньше, я забыл, как это называется, сокращенными буквами РОЯ называется, три буквы. Проверяли, когда брали кровь на анализ РОЯ, тогда, если 6 единиц показывало, срочно на скорой помощи везли в госпиталь. Раньше, говорит, 6 единиц, когда делали анализ крови и госпитализировали людей. А сейчас, вот я не помню, тогда было уже 19-20, примерно вот такая цифра, и, говорит, в госпиталя не везете. Почему? И тут объяснял такими умными речами, а это мужики, дядьки, которые сидели, они медицину не знали. Они понимали, 1 + 2 = 3. Ты, говорит, слушай, на нашем простом вот деревенском языке, мужичском, расскажи, что это, объясни. Он говорит, ну, мужики, я вам так скажу, Министерство здравоохранения, это в каждой стране существует такое, вот которые беспокоятся о благосостоянии людей, чтобы не болели, ну и тому подобное. Говорит, когда проверили эти вопросы, пришли к выводу, что если 6 единиц воспаления будут проверять по крови, госпитализировать, то нужно положить в госпиталя всех людей нашей страны со всеми врачами. Потому что, говорит, на сегодняшний день воспаление у всех вот до этой цифры почти подтягивает. У кого больше, у кого немножко меньше. И поэтому, говорит, чтобы не госпитализировать всю страну, пришли к выводу завысить показатели. Вот на сегодняшний день показатели духовного уровня в собраниях завышен не в положительную линию, а в отрицательную. Как это? То есть, если обличать, то надо всю церковь обличать. Если отлучать, надо всю церковь отлучать. И поэтому не делается это. Причины докатились. Да, докатились. Это мы вот здесь вот немножко помыслите, подошли к этому вопросу. Помыслить – это войти внутрь настолько глубоко, чтобы назвать вещи своими именами. А вот называть вещи своими именами зачастую не называется. Не в смысле, что от кого-то мы будем это требовать. Вот мы сами, сами. Вот здесь вот я опять читаю 2-3 стих, это Евреев 12 главы, потому что там еще одна деталь есть очень серьезнейшая, на которую надо обратить внимание. Взирая, вот оно, что, акцент, большой акцент усиленного смотрения и рассматривания, войти туда внутрь, пережить в своей внутренности. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Отец, смотрите, 3 стих. Это вообще. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь, не ослабеть душами вашими. Помыслите. Если вы не мыслите настолько, насколько следует, то вы обязательно, что с вами случится, вы изнеможете, у вас не будет силы, вы ослабеете душами вашими. Проверяем. А ослабевших – сколько угодно. Изнемогших – сколько угодно. В стрессовых переживаниях – сколько угодно. Проверяем каждый себя. Делайте вывод. Это первый признак – не помышляем о претерпевшем. А о чем тогда мы помышляем? Так, вскользь, поверхностно. Знаете, если это пережить, я думаю, там у нас будет во внутренности много чего изменений. Рассказывали, момент очень сильный. Пережил он, не пережил, не знаю, что. Раньше была такая фраза, по чьей душе сегодня звучал колокол. Раньше часов не было, и колокольни были от слова колокол. И каждый час было столько ударов главного колокола, сколько было время. 6 утра. 6 ударов колокола. 7 утра, 7. 12 полдня, 12 ударов колокола. Обычно казни, наказания и судопроизводство производились после 12 полдня. И у людей выработалась такая фраза. По чьей душе сегодня колокол звучит? Потому что раньше, чем 12 полдня, судопроизводство почему-то не производили. Я не знаю почему. И вот на этот раз время пришло, чтобы колокол звучал, а колокол не звучит. А еще дело в том, что эти колокола были большого размера, и эти колокола раньше использовались переговариваться между городами. И вот отсюда бьют колоколом, определенные там такты у них, удары были, и соседний город слышит это и воспринимает. Это идет информация, которую передают ударами по колоколу. А потом дают ответ, ну и так дальше. То есть, чтобы быть звонарем, на колокольне работать, это ты должен быть абсолютно глухой человек, чтобы твои уши не слышали. Уши могли лопнуть. Не то, что сами уши, а вот перепонки там внутри, не выдержишь этого. И вот, поскольку громадные колокола, толстенная веревка, и там язычок, который будет бить об край колокола, очень тяжеленный, его на близком расстоянии ты не размахнешь, варианта нету. Поэтому веревка к нему привязывалась и уходила вниз, этажа на 2-3 внизу. И там было пространство такое, что звонарь отойдет, так вот как, дернет эту веревку, и он чувствует, бабах, по колоколу. А чувство удара люди чувствуют. И вот в этот раз нету звучания колокола. Я не помню, как получилось. Ждали. 12 прошло. Кажется, там надо было 12:30, малый колокол бьет. Или в это время, или когда нужно было час дня бить колокол, ударить. Оказалось, кровь течет. И когда по этой крови поднялись, кровь на нижних этажах, откуда течет, откуда? Под самим колоколом лежала мать. И у нее были 2 ладони полностью разбиты, размозжены. Дело в том, что ее сына повели на казнь. Она бросилась его защищать, ее откинули. Ну, что ты сделаешь? И она подумала, надо остановить казнь. Чем? Остановить удары колокола. И она бегом на колокольню. Прибегает, а там звонарь уже размахивается веревкой, сейчас будет бить, ей нужно, вот где язычок этот громадный, сейчас ударит об край колокола, сюда нужно что-то подложить, чтобы не было металлического звучания. Нечего. И она берет 2 ладони и вкладывает. Он как дал ей! А ладони к колоколу прижаты, он ей разбивает. 12 раз надо выдержать, иначе будет удар. И вот звонарь-то чувствует, что удар есть, а слышит-то он же не слышит. Я не знаю, она осталась живая или не осталась. Может, от разрыва сердца умерла, не могу ответить. Раньше были очень сердечные такие люди, или как сказать. У меня вопрос, конечно, возникает. Вот теперь этому сыну расскажут. Сын, вот твоя мама тебя так вот заступила. Что с ним будет? Я думаю, что, наверное, дрогнет его сердце. А может, осознает. Раньше сердце могло дрогнуть даже у палачей в этих случаях, у судей, у обвинителей. Потому что все-таки жертва за жертву. помыслите о претерпевшем над собой такое поругание. Да? Мы такое помыслили? Что вы говорите? Я думаю, знаем еще один случай, история жизни знает. Два брата. Не помню, они двойняшки или погодки, не играет роли, ну, короче. Довольно-таки похожи друг на друга, ну, как две капли воды. Один верующий, другой безбожник. Сколько не убеждал, верю, бесполезно. И вот однажды безбожный прибегает домой, одежда в крови, в состоянии опьянения. «Спаси меня, за мной гонятся, и я убил человека». Не помню, случайно, наверное, так получилось, на пьяную голову, но это не важно. Специально, случайно, да, это большая разница, но пока мест так. Скорее надо, а куда ты его денешь? И верующий говорит, быстренько меняемся одеждами поменялись, убегай! И вот он, верующий, одел эту одежду в крови. А фактически убийца убежал в одежде без крови. Если бы он не убежал и заскочили, то он бы, интересная вещь, убийца будет в одежде чистой, но он себя сразу продаст, потому что он убийца. Его надо убрать. А теперь врывается в дом, убийца стоит. Это не убийца, одежда убийцы. Ага, вот он. Ну, у каждого, конечно, по-своему идет мышление. И они не обратили внимания на то, что убийца так себя не ведет. А с другой стороны, где найти такого сумасшедшего человека, по ихним меркам, чтобы одел на себя одежды убийцы? Значит, согласен, чтобы тебя теперь казнили, убили за преступление. Но его повели, знаете, многие эту историю, может, кто-то нет. Вот, был суд, ему обвинение выставляется. Твое слово последнее. И говорит, знаю, что совершено преступление, за которое я должен понести законное наказание. Это самый прекрасный суд. Почему прекрасный? Человек не защищается, признает свою вину. Свою ли он признал вину? Теперь камера смертников, завтра казнь будет. Ну, понятное положение, знаете. Это пережить, это легко. Сегодня говорить об этом, рассуждать, теоретически все. Но когда ты знаешь, что завтра будет казнь, ты по-другому будешь рассуждать и думать. Это правда. За одну ночь посидеешь. И такой случай известен. Я потом вернусь к этому, которого должны были казнить. В другом случае, а потом мы сейчас еще дальше будем читать места Священного Писания. Кто-то, будучи корреспондентом, я на другой случай перехожу, хотел написать, какие чувства имеет в себе приговоренный к пожизненному или к казни. Ну, примерно так. И вот у него был друг, который в тюрьмах, лагерях работал. И он говорит, слушай, я хочу написать вот такой рассказ, такую статью, но, говорит, для этого мне нужна твоя помощь. А что ты хочешь? Ну, сделай так, как будто я виновник, и вот посади меня в тюрьму, ну, подделай документы, только чтобы никто не знал. Вот, я хочу пережить эти чувства. Пережить чувства тех, которые рядом осужденные пожизненно там или на смертную казнь. Он говорит, хорошо. Вот, одели его, подделали все документы, на первом уровне подделали. Если копнуть, то можно было это все выкопать, это очень старая история. Вот. Через день, там, 2-3, такой-то к начальству. Он приходит к начальнику, к своему другу. Тот говорит, ну что, можешь написать? Он говорит, ты знаешь, не могу написать. Не получается вот эти чувства проверить, вот передать. Хорошо, ну ладно, еще посиди. Там еще сколько-то времени прошло. Такой-то к начальству. Та же самая песня. Ничего не получается. Ну ладно, еще посиди. А там была газета, которую выпускали. Внутренняя газета, какие-то события там немножко, чтобы, видимо, скрасить жизнь вот этих осужденных. И там, я забыл, некролог или как называется, то есть срочные сообщения внизу там в конце этой газеты. Вот. И вот газета пришла, ну чем должна заниматься? Она читает газету, чуть не умер. Осужденный. А он не осужденный же, он же корреспондент, писать будет сейчас что-то. А что «а»? Внизу написано, такой-то, такой-то вот этот начальник скоропостижно скончался. И у этого все закрутилось. И единственный свидетель, что я поддельный, у него. Никому я не смогу доказать, что я поддельный, что я невиновен. Никому! Все, я попался! Что с ним случилось? Он за одну ночь посидел. А стресса черный голос стал белым. Как его сердце не лопнуло, я не знаю. На следующий день его вызвали к начальству. Он заходит, но на этот раз у него волос не стал черным, не почернел. Для него был шок, как он не умер от счастья. «Так ты не умер?» Это была подделка. То есть его друг подделал, решил помочь своему другу, якобы осужденному, войти в эти чувства. А как? Показать тебе, что единственный, кто мог тебя выпустить на свободу, теперь умер. Теперь ты сидишь. Или тебя казнят тоже. Что там было, не помню, какая степень осуждения. И теперь он видит, что тот друг живой. И вот начальник говорит, ну что, теперь ты сможешь написать, какие чувства у осужденных? Говорит, да, могу. Вот сегодня мы большие герои, вы понимаете? Да, мы все понимаем. Да не пережили мы вот этого, помыслите о претерпевшем. Я возвращаюсь к тому, который они одеждой поменялись. И вот вечером завтра будет казнь. Не убийца, в одежде убийцы. Говорит, я хочу написать завещательное письмо. Начальник тюрьмы пришел. Говорит, только одно условие. Я напишу, вы не имеете права читать. Это же мое завещание. Вы запечатаете в моем присутствии, чтобы была гарантия, что никто не может прочитать. И еще одна деталь. Это письмо будет отправлено на указанный адрес только после того момента, когда я буду казнен. Не раньше. Знаете, слишком такие интересные требования или просьбы у начальника тюрьмы. Кто его знает, что ты там пишешь? Ну, естественно, реакция. Он говорит, послушайте, какая вам разница, что я там пишу? Ведь меня же уже не будет в живых, я же буду мертвый. И поэтому, что бы я там ни написал, оно не имеет силы для того, чтобы мне поменять что-то, как живому человеку. Ну, согласились, что написал, запечатали. И когда казнь совершена, письмо принесли. Там постучали в дверь или как, оставили письмо. Убийца в одеждах, не убийцы, а письмо в двери засунут. Открывает, а письмо написано... Не убийца, а ну, своему там. Или сам на себя там пишет. Ну, это уже детали. Открывает письмо. Я в твоих одеждах умираю за твое преступление. Ты оправдан пред законом, пред родством, кого ты убил, пред мстителями, пред законом. У меня, говорит, к тебе одна просьба. Сохрани, пожалуйста, мои одежды. Потому что вот я в моих одеждах не ходил по таким дорогам, таким путям. Этот убийца выбегает теперь с этим письмом, теперь он уже не боится прятаться. Вот он пережил. Что ты пережил? Прибегает, остановите казнь. Уже совершена. Да это не убийца, это я убийца. Стали выяснять, что вы ты говоришь и так дальше. Да, сходится. Вот оно письмо, смотрят, да, точно. Ну тогда и меня накажите, убейте или что. Говорит, молодой человек... Мучим, переживаем, там, или соболезнуем, там, или как. Но мы не имеем права юридического к вам или к тебе приложить каких-то требований и наказаний. Потому что, во-первых, дееспособный, то есть в своем уме был твой брат, беря на себя ответственность. Следующая деталь. Это мог быть любой человек, который бы согласился это сделать. И тогда ты был бы все равно оправдан. Тем более это твой брат. Тем более ты оправдан. И мы не имеем права тебя наказывать, иначе мы упраздняем ту жертву, ту казнь. А что мне делать? Вас просто не существует, тебя просто не существует. Как? Под твоим именем был казнен брат, а свое имя отдал тебе, у тебя новое имя. Интересный у меня вопрос, когда я давно-давно, будучи подростком, это слышал. Я задумался, кажется, даже я читал это, исторический факт такой. Даже если это причтовый вариант, он все равно чисто такой глубокий, сильный. Я говорю, Господи, интересно, а теперь вот этот бывший убийца, пьяница, разгульник всевозможный, он потом пошел назад на свои пути? Наверное, говорю, нет. Слишком сильная, яркая жертва его брата. Ну, потом, может быть, когда остынут чувства, начнет, я не знаю, какое слово сказать, закваска какая-то действовать, возможно, забудется все это. Ну, наверное, не скоро забудется. Иисус сказал, никто, сотворивший чудо именем Моим, вскоре не может Меня злословить. Вот интересно, помыслить о претерпевшем, вот он третий стих. Я так мыслю о тебе, как тот помыслил, что его брат вместо него был казнен? Не знаю, сомневаюсь. Что же делать? Да, рассуждать, думать, дать возможность, чтобы Слово Божье глубоко-глубоко в нашу внутренность зашло туда, еще глубже, чем мы думаем. Мы сегодня немножечко пройдемся в этой же линии, сколько по времени будет, будем укладываться. И в качестве примера возьмем Суламиту немножечко, так слегка. Я читать оттуда не буду, просто некоторые детали. Мой возлюбленный, я ему принадлежу, а мне принадлежит. Ну, это хорошие такие слова такие. Хорошо. К возлюбленной пришел, возлюбленный к Суламите пришел. Дальше. В какой день? Ну, в тот день, о котором она его не ожидала. В тот час, о котором она не думала. О котором или в котором она не думала. Хоть так, одно и то же. Только разные детали. Она не думала, что в этот час, а еще одна страшная деталь. Она в этот час не думала о нем. Опа! Дело в том, что когда читаем Новый Завет, четыре евангелиста, почему четыре? Потому что они описывают детальности, когда наш Господь был во плоти. И вот так вот собираешь этот образ, как народ Израиля воспринял пришествие Сына Божьего, точно, один к одному, Суламита и возлюбленный. Читаем. Матфея 24 главы. 39 по 42, ну а потом еще прочитаем 50 и 51, там такие страшные вещи. Когда это стало открываться, я так замер, говорю, Господи, я никогда так не думал о Суламите. Не то, что ее осуждать, а рассуждать, войти в эти рассуждения. Евангелие Матфея, 24 глава, с 39 по 42. Там есть такая фраза, ну, какое будет пришествие, как было во дни Ноя, потоп, так будет пришествие. Как города Содомские, Гоморские, ну, такой тоже вариант. И вот здесь такая фраза, пока про Ноев ковчег. Не Ноев ковчег, а в связи с потопом. И не думали, пока не пришел потоп. Интересная фраза. Задумались, как начался потоп. А может быть, думали, что их пронесет, а потом поняли, что дело страшное, стали думать, наконец стали думать, заново читаю, и не думали, пока не пришел потоп. А как пришел потоп, то подумали. Ну, я так читаю. Вот русский язык. Значит, это страшная правда, говорящая о том, что большинство людей, в данном случае мы рассматриваем христианский народ, начинаем думать тогда, когда очень жесткие обстоятельства. Да? Ну, для нас звучит так, что еще в жестких обстоятельствах мы имеем возможность привести себя в порядок силой Бога и успеть, пускай будет такое слово, и успеть. Заново читаю. «И не думали, пока не пришел потоп, значит, а потом стали задумываться, и не истребил всех. Так будет пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, другой оставляется. Две мелющие жерновов, одна берется, другая остается. И так бодрствуйте». Что значит бодрствовать? Предо мной стоял сегодня вопрос. Ну, как ты, говорит, понимаешь, бодрствовать здесь? Я говорю, бодрствовать – это думать. Подумать, вздуматься. И никогда не выходить с этого состояния постоянного помышления. Называется бодрствовать. Потому что вот в тот момент, пока не думали, именно тогда пришло. В этой главе мы еще пару стихов будем читать. Та же самая картина, еще и глубже. Итак, бодрствуйте, оказывается, думайте, задумывайтесь. Есть интересная такая фраза в ветхозаветных писаниях. Вот, если ты будешь помышлять о последнем своем дне, я своими словами скажу, вовек не согрешишь. Ну, мы сюда сейчас вернемся. Ну, такой пример. Если это притчевый вариант человеческий, ну, все равно хороший. Если это жизненный и правдивый, ну, да, тем более. Хоть так, хоть иначе, нам не хуже. Колледж библейских наук, профессора, ну, может быть, положительные, может, такие, кто его знает, вопрос не здесь. И вот, наконец, диплом по специальности надо сдать. Защитить, что ты вот училась, учился, учились. Вот теперь вы получаете документ, что вы закончили учебное заведение с направлением каким? Ну, каким, я откуда знаю, благовестники, ну, христиане, верующие. Ну, короче, большой диплом. Ладно. И вот человек защищает этот диплом. Как это уже детали, не важно. Хотя, может быть, и важно. И вот поздравляю человека с окончанием учебного заведения. Сколько там лет? Разные бывали колледжи. 2, 4, 6 лет. По 10, кажется, лет даже бывали. Но это детали. И человек получает документ. И вот теперь на эмоциях возвышенных вот хочет взять себе, ну не знаю что, напутственное слово, что ли. Ну, пускай будет такое. Ну, обращается к профессору, лектору там или кому. А как мне теперь жить? Короче, можно теперь диплом у него забрать и отправить его заново учиться. Он все сказал. Он что, все сказал, что он ничего не понял, что до него ничего не дошло. А диплом у него и есть. Ну, а тот, который отвечал на эти вопросы, говорит, молодой человек, живите как хотите. Вот тот возрадовался, вот это, во, он настоящий преподаватель. Только чтобы в последний день вы успели покаяться. Тот понесся на крыльях ветра. Счастливый, живи как хочешь, только чтобы в последний день покаяться успел. Потом, ну, летел хорошо в воздухе, да, но ногами-то по земле бежал. Потом приземлился. Ха! И назад. Ну, я понял, что бегом, наверное, еще быстрее, чем убегал. Убегал или улетал на крыльях ветра. Профессор, а когда же мой последний день? Видите, дошло. А вот этого, говорит, молодой человек, я и не знаю. Так может быть завтра? Да, а может быть и сейчас. Бодствовать, помышлять, помышляя о последнем дне, вовек не согрешишь. Ну, такой откровенный вопрос без кивания головы. Хорошо, без всякой жестикуляции, без моргания глаз, согласие или не в согласие. Мы все помышляем о последнем дне, и все. Ну, нет. Тогда сегодняшняя тема «Под нас, про нас и под нас». Это история с Уламитой. Это я, ты, мы, вы, они. Это правда. Но слава Богу, что это не тупик, а выход. У Иисуса сильное имя. Я есть путь, то есть выход из тупика. Но чтобы вышли, надо признать. А признать надо вздуматься. А вот теперь мы и здесь вот. Мы и думали или не думали. А последнее мне... Ну, о пришествии мы думали, рассуждали. Это такие скользкие ответы. Но это же правдивые. Правдиво скользкие. Говорящие о скользких. Как сказать? О том, что они у нас скользкие. Правда о том, что они у нас скользкие. А прямолинейный вопрос-ответ. Мы каждое мгновение помышляем, что это последний день, последняя минута. Конечно, нет. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет к Суламите за Суламитой. Теперь в этой же главе. 48-го читаем. Оказывается, Суламита злодейка. Что ты сказал? Ну, что вы говорите? Не-не-не. Она это возлюбленная про своего возлюбленного. Ну, вот это вот другое дело. Ну, что-то настроение нам портишь. Если же раб тот, будучи зол, но не добр, скажет сердце своем, не скоро придет возлюбленный ко мне и снимет хитон и сандали с ног своих. Ну да, не? Суламита злая. Сейчас меня побьют камнями. А почему побьют? Потому что все такие злые. Что ты правду сказал? Нет, ты не правду сказал. Иисус сказал, не я. Вопрос и ответ. Оказывается, те, которые злые, говорят, не скоро придет. А та и звучит, не вовремя пришел. Пятьдесятый стих, это же, здесь же читаем. Придет господин раба или возлюбленный к возлюбленной в день, в который она не ожидает, и в час, в который не думает о его приходе и не думает о нем. Вот сейчас мы сегодня рассуждали. Ну дальше давайте не будем читать. Да, рассечет и подвергнет, нет, читаем. И рассечет его или ее и подвергнет одной участи с кем? С лицемерами. Там будет плач, скрежет зубов. Лицемеры? Что это такое? Лицемеры. Ладно, сейчас мы пойдем в притчи, 28 глава, 21 стих. Вот такие лицемеры. 28-21. Быть лицеприятным нехорошо. Такой человек за кусок хлеба сделает неправду. Суламита за кусок хлеба сделает неправду. Когда это открывалось, я поежился и говорю, вот это да. Значит, Суламита сделает неправду. Ну, проверяем быстренько. Народ Израиля, что сделали с Иисусом? Вот они сделали. Фактически, если брать Суламиту и народ Израиля так вот соединить, это называется Суламита распяла Иисуса. Но так никогда не проповедуется. Так боятся говорить. Суламита теперь это вообще обожествленное лицо. И собрания Суламиты называются, и дети называются Суламитами. Музыкальные группы называются Суламитами. Но никто не думает, что это кошмар. Я раньше тоже никогда не думал об этом. Он говорит, ну ты давай, давай, рассуждай. Вот теперь думай. Попривыкали мы ко многим вещам. Знаете, каким? Вот как у богатого человека был урожай. Он говорит, куда мне собрать все это мое? Знаю, старые житницы. Ну, то есть амбары там, или как их назвать, куда можно было собирать. Они маленькие, видать, были. Не то, что они старые, они новые. То есть урожая больше, чем место, куда ты спрячешь это все. Поломаю старые, построю новые, то есть большие, вместительные, соберу туда и скажу. И он там говорит страшную вещь. Душа! Это вообще я. К своей душе обращается. Ешь, пей, веселись на долгие дни, у тебя много собрано. Безумец говорит, а ты знаешь, что в эту ночь? Ты, говорит, помышляешь о последнем дне? Нет, нисколько. А о многих днях помышляешь. А твоя жизнь, говорит, будет забрана, твоя душа будет забрана. Кому ты оставишь? Ладно, по-другому. Сегодня не возьму твою душу, ты на долгие дни будешь. А когда эти долгие дни закончатся? А дальше? Знаете, как это звучит? Суламит, а вот ты говоришь, мой возлюбленный, я ему принадлежу, он мне принадлежит. Сейчас закончатся вот эти благословенные дни, часы твоих изречений. А дальше что будет? Ты не вовремя пришел. Хитон сняла, сандали скинула. Народ Израиля, хитон, сняли с Иисуса и без сандалии оставили его. Думаем, лицемеры, ужас, оказывается, лицемеры предатели. Где это видно? Предали Иисуса. Кто? Народ Израиля. Минутку. А сегодня мы, случайно, не то же самое? Если не то, то слава Богу. А если то, или чуть-чуть то, или больше то, или много то? Помыслите. Это больше, чем просто так. Матфея 6 глава. 19-21. То есть у нас стоит вопрос, думаем, не думаем, о чем думаем, откуда мысли приходят, от кого, зачем, почему. Матфея 6 глава, 19-21. Ну, пока общую фразу читаем здесь, а потом уже детали возьмем. «Не собирайте себе сокровища на земле, где моль ржа истребляет, где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и воры не подкапывают, не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше». Нас не столько сокровища вот эти интересуют в теме, сколько сокровища внутренности интересует нас. По-другому, где сокровища ваши, там сердце ваше, там мысли. Вот мы куда идем. Об этом думаете, оно важнее всего остального. Оно главное только тогда, когда там сокровища и сердце, там мысли. В противном случае у вас появляется главное, другое, которое затмевает того главного. По-другому. Шуламита, где твое сокровище? Там твое сердце, там твои мысли, там форма и вид твоего ожидания, твоего возлюбленного. И вот, пожалуйста, мы приехали опять. Отсюда вывод. Оказывается, образ мышления и помыслов говорит о сокровище. Согласно Ветхого Завета, есть, ну или описаний, там есть интересное такое место – о псалмах, кажется, 72-й у Асафа. «Кто мне на небе, с тобой не хочу на земле». Другой псалом описывает так. «Если я во главу праздников не поставлю тебя небесный Иерусалим, ну, там не небесный, земной Иерусалим, то забудь меня, моя правая рука, прилипни мой язык к гортани, не поставлю во главу». Сокровище. Вот если у псалмиты был бы сокровищем возлюбленный, то ее сердце было бы с ним. Ее сердце ей бы подсказало, сердце внутри человека говорит больше, чем семь советников. Я так собирательные образы беру посвященному Писанию. И когда описывается 10 дев, выходите навстречу к жениху, там говорится, кто такие стражи. Для меня звучит, что стражи в этот момент Дух Святой. Нет, не спешите. Бог, не спешите. Это все на своем месте. Да, 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 да. Вот это вопрос о том, вот здесь вот какие чувства. Если он возлюбленный, если это мое сокровище, мои мысли, чувства, хотения там, я буду все время думать об этом. По-другому, знаете, что это будет? Суламита постоянно могла бы думать о дне своего исхода из своей комнаты, чтобы он ее забрал и переселил к себе. Это получается, что она не делает, Суламит, от идея. Да вот я прислушиваюсь к сторожу моей внутренности, моему сердцу, моего сокровища. Дело в том, что я его прочувствую на расстоянии. Когда он только начнет двигаться в мою сторону, я выбегу к нему навстречу. Даже если бы она ей сняла хитон, даже скинула сандалии, понимаете, если бы у нее сокровище было внутри, она бы бегом, босиком накинула, что попало бы на себя. Иисус сказал очень интересную правду. Вы говорите, что вы дети Авраама. Но поймите, говорит, Авраам издали видел мой день и возрадовался. Если вы дети Авраама, то когда я появился среди вас, ваши сердца должны были быть наполненными радости. Вы не знаете, от чего, но вы радуетесь. Слушай, что-то неописуемое, это радость, связанная вот с этой личностью. И вы начали понимать, ах, вот оно. Дело в том, что Авраам получил его в предзнаменование. Где и когда? Когда он поверил Богу, воскрешающему умерших. Когда он приносил своего сына жертвоприношению. Он получил в сыне своем предзнаменование. Иисус говорит, он увидел день мой и возрадовался. Что это за день? Вы знаете, для меня звучит так. Это жертвоприношение сына, вдруг вместо сына, вот он, запутавшийся баран со своими рогами. Иди сюда, его сейчас в жертву. А, так агнец закланный будет. Вот куда надо идти, закланный агнец. А еще, Бог клялся, говорит, и в двух непреложных вещах. Я, говорит, еще Духа Святого пошлю. А Дух Святой не может прийти, пока не будет мой сын принесен в жертвоприношение. Вот тогда Дух Святой будет, цена Духа Святого, голгофские страдания. Предзнаменование. Вот это должно было произойти. Давид просто такой говорит вещь. Возрадовался я, когда сказали, пойдем в Дом Божий. Ну, видишь? Мария, будущая мама Иисуса, приходит и говорит, Елизавета, мир дому твоему, двору там, или как она нам сказала в детали. Слушай, голос приветствия дошел до слуха, ребенок исполнился Духа Святого, и сама исполнилась Духа Святого. Слушай, ну, Соломиты должно было это произойти. Она должна была исполниться Духа Святого, когда он еще был за 3-9 земель. На-а. Сегодня вопрос к нам. Мы часто исполняемся Духа Святого? На такое ликование, аллилуйя! Не губошлепная, пожалуйста. Мы радуемся. Разбойник на кресте, когда ему было сказано, он вернее говорит, вспомни, когда будешь в царстве твоем, потому что я сейчас отвешусь, или как по-русски сказать, да? И преисподнюю иду. Он говорит, ныне будешь со мной в раю. Для меня так смотрится, может, я со своей стороны рассматриваю, но я сейчас смотрю, разбойник теперь мечтал. Ну, он уже ушел. Все, он вышел из тела и ушел. Ну, а что я висю? Ну, когда? Может быть, это. Я скажу, дело в том, что я однажды переживал сильнейшее землетрясение, когда Армения уходила под землю. Ой, какое это было там, где мы рядышком жили. Знаете, громаднейшее здание, его как будто так вот эти вырывают из земли, подымают. Люди кричат, бегут, а у меня 6 детей, что мне делать? Я говорю, Господи, на лифте ехать нельзя. Бегут по лестнице, собьют меня с детьми. А мы как раз играли на пианино, детки играли, пели. Я закрыл клавиши, что когда будет падать, чтобы клавиши не поломало. Ты странный человек. А пианино сохранится, да? Кто его знает, не знаю. И вот я собрал детей вот так вот в охапку. Я говорю, ну сейчас, потерпите еще немножко. Сейчас, я им не мог сказать. Я ожидал, говорю, Господи, только я прошу тебя, вот сейчас когда будет падать все, так, сразу, бах, сразу всех, ну, чтобы мы все сразу ушли. Ну, сейчас. И, ну, вот видишь, я вот дожил до этого времени, сейчас не случилось. Я знаю, что такое сейчас. Я попробовал немножко на себе. Я имел приговор к смерти. Оказались живыми, дом не разрушился. Другие здания тоже, там какое-то здание рухнуло. Бог сказал, в следующий раз, говорит, как коса, которая траву косика даст, говорит, и все, говорит, уйдет под землю. В Армении так было, что от дома ничего нету, все сквозь землю провалилось. Обломки просто валялись. Это трагедия была жуткая. Да, Суламита так рассуждает. Так мы рассуждаем о нашем последнем дне. И вот когда, логика получается, вот заговорили о последнем дне, а мы раз исполняемся Духа Святого. Вот это да, я понимаю. Да, мы так исполняемся. Да нет. Где сокровище наше? Вот о том мы думаем. Опа. Сокровище в небе вместе с Иисусом. Мы о горнем помышляем, да? И вот когда мы встречаемся, мы столько говорим о небе, о небе. Знаете, когда иммигранты переезжали с одной страны в другую, вот птицы слетаются по роду своему, а внутри рода по интересам. И вот они, иммигранты, становились между собой, говорили, что нужно вести, как повести, что-то, да, и дальше пошло, ну, вещи нужны для переселения. А я, говорит, спрашивал, а я спрашивал, там мне сказали, вот с границы, вот то надо, вот то, но то. И вот они стоят, и, знаете, как пчелиные ули жужжат, гудят, вот, решают все вопросы. Да? Вот так мы собираемся и говорим о нашем переселении в небо. Интересно. О восхищении церкви говорим. Интересно. И возрадовало сердце наше, как кто-то заговорил на эту самую любимую тему. Аж все внутри. И мы исполнились Духа Святого. Что ты захотел? Помните, я рассказывал, когда Бог сказал, пройди по семьям, посети тех, которые прикованы к постели, не сегодня, а завтра будут уходить из жизни. Я им говорил просто одну вещь, а не повторишь это слов. И вот то, что вы всю жизнь ожидали, самое прекрасное в вашей жизни ожидание, наконец, скоро за вами будет подана огненная колесница неба, или ангела пошлет, или Христос, это уже детали. И у людей начинался нервозный тик, глаза бегали, руки тряслись, я не знаю, куда иду, а кто-то говорил, я знаю, что я туда не иду, я не попаду, и пошло, и пошло, и пошло, и пошло. И это для меня стало уже... Я знал, что в следующую семью прихожу, будет та же самая песня. Но они всем говорили, что они спасены, я не понял, кто кого обманул. Ладно, это другой разговор. А в одной бабушке, когда подошел, она лежала, вся беленькая была уже. То есть вот день, два, три максимум. Я только ей это сказал. У нее руки поднимаются, а то они лежат как плети, знаете, так вот лежит полностью. Она на спине лежит, лицо вверх смотрит, немножко так. Руки поднялись, она исполнилась Духа Святого. Я... Об исходе мы заговорили с ней. Для нее это мечта. А почему так? А потому что сердце ее готово. Ну, если там у нее что-то нужно было дочистить, она дочищала, даже лежа пред Богом, кровь Христа все равно работает. Готова была. Сказать ей, про нее можно было бы, что она помышляла на своем исходе, может быть, может быть. Где ее было сокровище? Вот она и исполнилась Духа Святого, вот где сокровище, ожидание встречи, переход. Вот интересно, если такой бы вариант бы случился, знаете какой? А вот пришли, помолились, и Бог ей дает оздоровление, и, ну, какое сказать, омоложение, ну, может быть, не знаю, может, неудачное такое слово. То есть здоровье ее поправится, и вот она тебе встанет с постели, независимо от своего возраста, и будет такая крепенькая бабулечка в пожилом возрасте, пойдет на собрание. Я не знаю, она будет радоваться этому или она будет печалиться? Я больше склонен, что она будет печалиться, чего не пустили ее домой уходить. А может быть, будет радоваться от того, как апостол Павел сказал, вот если жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то я, говорит, не знаю, что избрать. Разрешиться быть со Христом несравненно лучше, но остаться для вас важнее. И вот я и туда, но все-таки, наверное, останусь, потому что вот еще здесь... Ну, это совершенно другой вопрос. Это в мыслях он имеет будущее. Так где его сердце? Ну, там, где, там его сокровище. Подумать, подумать. Ладно, следующую деталь подумать берем. Матфея, 3 глава с 8 по 10 стих. Матфея, 3 глава с 8 по 10. Это когда Иоанн Креститель проповедовал. Ну, детали некоторые просто берем. И вот он говорит, сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить в себе. Отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраам. Я думаю, что достаточно в этом месте Писания. Дальше там оно немножко в другую сторону идет. Значит, получается, вы, говорит, достойного плода покаяния не приносите, а говорите, что вы христиане. Интересно. И вам нужно такое, говорит, водное крещение? Мы с вами в разных темах разбирали. На сегодняшний день большой процент вот таких водных крещений. Это правда. И поэтому, когда Бог предложил, говорит, объявите торжественное собрание, назначьте пост, пригласите старцев, там, и дальше все поколения возрастные, чтобы были, пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из горницы своей. Вот интересно, там такая деталь очень глубокая, глубокая. Ее цена невесты из горницы. Горница – это комната над крышей, на крыше дома. Дома в Палестине плоские были, крыши. Горница. Горница – это о горнем помышлять, не о земном. Оказывается, невеста, церковь, тогда вес церковь имеет как невеста, когда думает о горнем, о небесном, не о земном, и в мыслях имеет постоянно. Об этом говорится у евреев в 11 главе. Вот они, говорят, в мыслях имели небесное отечество, не Ур халдейский. Потому, говорит, Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Почему? Потому что у них мысли о том небесном. Интересно. Да, нам дано право, даже обязанность обращаться к Небесному Отцу и говорить: «Отче наш». Да, это правда. А вот о горнем помышляем, в мыслях, чувствах, и говорим мы, что мы странники и пришельцы на этой земле. Интересно. Дело в том, что когда сотворяется плод достойный покаяния, тогда открываются секреты таинства. Какого таинства? Оказывается, тогда для нас цели совершенно другие. Апостол Павел говорит: я, забывая заднее, то есть я развязал эти вопросы, принес плоды достойные покаяния, освободился, ничто меня не держит. Ну, как шарики, которые такие воздушные привязали на веревке. Ни одной, говорит, веревки нету. Все, я могу парить, парить в смысле лететь. Я, говорит, стремлюсь, это стремительное движение вперед. К цели высшего звания во Христе Иисусе. Вот это да! Куда он прачный камень своей цели бьет? Прям в волос. Высшее звание во Христе Иисусе. А что есть высшее звание во Христе Иисусе? Невеста. Почему? Потому что невеста – это половина его. Ого! Высшее звание во Христе Иисусе – это быть невестой, это вместе с женихом небесным предстоять пред Богом Отцом, и, наконец, будет бракосочетание. И Отец Небесный с торжеством возложит правую руку на Иисуса Христа, а левую свою Бог возложит на нас руку, на всех нас. Это же вообще... Знаете, мне приходилось видеть детей, когда я молился за своих детишек дома. Вот, они просто ждали, когда я положу руку им на головку во время молитвы. И вот кто-то из малышей, они просто хватали мою руку, держали на своей голове и не пускали ее. Я уже молитву закончил, а он все равно держит. Ну, я не знаю, как там будет в небе. Может, можно будет так сделать, не знаю. Может, у меня такое сердце, я не знаю. Я думаю, что, наверное, у всех такое сердце. Знаете, так вот взять его лицо и сказать: смотри только на меня смотри. А он скажет: а теперь ты смотри на меня. Ведь написано: имеющий надежду, что увидим его лицом к лицу, как он есть, потому очищает и освещает себя. О чем разговор? О чем? О чем? О том, что вот ты представляешь, я буду смотреть, ты тоже будешь смотреть, мы будем смотреть. Понимаешь?
Опустись на землю, слушай.
Не собираюсь опускаться на землю. Плоды достойные покаяния отдают возможность иметь эту чувствительность и вот такое стремление. Тебя туда влечет. Это закон. Еще одно место Писания. Стрелки я уже останавливаю, на них уже перестал смотреть. Сегодня надо эту тему постараться закончить. Иоанна, Евангелие, 5 глава, 38-40. Евангелие Иоанна, 5 глава, 38-40. Это Иисус объясняется или как говорит к народу Израиля. «И не имейте слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого Он послал». Ну, это как предисловие к тому, что мы сейчас мечтаем. А теперь, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. По-другому. Исследуйте Писание, если вы думаете через них иметь жизнь вечную. Так исследуйте Писание, чтобы вам получить жизнь вечную. Вот это все вместе соединить. Они свидетельствуют о мне. Мы так исследуем Писание. Интересно. На все 100%? 90, 80, 70, 60, 50 на 50? Меньше? Или вскользь исследуем? Поверхностно, частично, односторонне? Сегодня другую деталь я не буду затрагивать. Так, говорит, поступай и будешь жизнь иметь. У нас отдельная тема, там опять, как пошли эти темы. Господи, когда их передавать. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. О-о! Это он к народу Израиля говорил. А давайте это сегодня к сегодняшним собраниям народа Божьего повернем к себе. Мы хотим прийти к Нему, чтобы иметь жизнь. Проверяем, как мы исследуем Писание и применяем себе. Опять приехали. Что, опять тупик? Нет, не тупик. Выход. Выход. Чтобы глубоко задуматься. Ладно, дальше движемся. 1 Коринфянам, 10 глава, 11-12 стих. 1 Коринфянам, 10 глава, 11-12. 11 как предисловие берем, просто чтобы увидеть текст, а нам нужен 12. Все это происходило с ними, как образы, ну, про народ Израиля говорится, описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему... О, главная деталь. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Кто думает, что спасен, спасена, берегись, чтобы не упасть и не потерять спасение. Хорошо? И очень просто было обращено внимание. Я скажу человеческую статистику. Я в свое время очень детально изучал автомобильные проблемы не с автомобилями, а с шоферами. Очень сильно изучал вопрос аварий, катастроф и прочие дела. Ну, скажу, были такие страны, очень интересно, там наказание давали. Если ты нарушитель, тебе давали штраф за то, что ты неправильно управлял транспортом. Только этот штраф был не деньгами, не деньгами, не тюремным заключением, нет, нет. Этот штраф назывался действием. Ты становишься личным водителем полицая. Ну, в зависимости от степени твоей вины, значит, больше месяцев будешь возить полицая на место происшествия. Если меньше твоей вины, значит, меньше будешь ездить. И для какой цели это, оказывается, делалось? И вот... Ты освобождаешься от работы, и твоя работа – личный шофер полицая. Вызывают срочно авария. Включаются сигналы, и ты летишь, и приезжаешь, приводишь полицая. Тот выясняет аварию, и ты сам видишь своими глазами катастрофу, ужас. Только что свежее, не то, что потом уже разобрали, разбирают, вытаскивают, ты это видишь. И за этот период, сколько ты в штрафной полосе ездишь и привозишь полицая к месту аварии, ты столько насмотришься, больше отпадет охота быть нарушителем. Интересное наказание. Нет, это не наказание, это воспитание. Это вообще. А может быть, всех будущих шоферов надо посадить туда, за руль машины, и не давать им права ездить за рулем, и права не давать им до тех пор, пока они полгода не будут личными шоферами полицая. Ну, такая человеческая логика, ладно, да? Я думаю, сработает. Надолго? Ну, Иисус сказал, никто, сотворивший чудо именем моим, вскоре не может злословить. Вскоре нет, а потом, не дай Бог. А теперь возвращаюсь к другой детали. Когда я исследовал вопросы аварий и катастроф, то статистика говорит о том, что если ты долгие дни, недели, месяцы был за рулем или была за рулем и ехала к назначенной цели, скажем, твоя цель уже прибыть домой с грузами, перевезти, ужас заключался в том, что на расстоянии примерно 10 километров или 10 миль от твоей конечной точки в этом месте начинаются повальные аварии. Почему? Потому что весь путь, когда ты едешь, ты в напряжении, сосредоточена, ничего не упустить, в напряжении, чтобы ничего не случилось. Посему, кто думает, что он стоит, береги, чтобы не упасть, там работает. Но когда остается уже сколько-то до дома, чуть ли дома не видишь, рядышком, сбрасываешь в себя вот эту нагрузку, расслабляешься и говоришь, ну, все. И тут бабах и авария. Рассказывали миссионеры. Они поехали, не совсем помню, как детали получились. Надо было им куда-то ездить благовествовать, было это. А потом должны были на высокой проходимости машины пройти через пустыню. И они просчитались с количеством бензина. Солярка, бензин, короче, горючее. Вот. Думали, что они дотянут. И не дотянули. У них тых-тых-тых-тых-тых-тых, а запасов нету. Все. Теперь ждать, кто следующий будет проезжать этой пустынной дорогой, кто его знает. Неизвестно когда. А если будет проезжать, то своего бензина тебе не даст. Иначе сам останется без конца, наконец, бензина. Ладно. И вот они, мы говорим, стали молиться. Молились, молились, Господи. Что они делали? Ну, наверное, теперь они стали думать, а чего они, пять немудрых дев, чего они запаслись побольше елеем, чтобы светильники не показывали, где машина заглохла. Может быть, так. Наверное, кто-то себя корил, да мне же было предложено, да я считал такой умный, такой большой герой, такой духовный, а теперь его, пожалуйста. Я не знаю, что там было, но подобие, наверное, должно было быть такое. И вдруг во время молитва не закончилась, кто-то встал, пошел к молитве и завел, о, машина завелась. Ну, и все, аминь, можно уже аминь говорить, машина завелась, а бензин же кончился, она завелась. Ты что пошел машину заводить? А я, говорит, на молитве вижу, ангел подошел, открыл бензобак и говорит, чего там, канистра или что, начинает заливать. Ну, раз говорит, заливает, значит, должно завестись. Ага. Так, ну это же духовный бензин, это же не физический, не духовный. Так, машина духовная или физически заработала? Нет, физически, урчит, дымит, значит, едем. И вот они ехали, мы ехали в таком, говорит, сильнейшем напряжении. Ага. Мы верили, мы надеялись, мы ехали. И вот из пустыни уже выезжаем, вот уже там знаки, сколько-то там вот до города, и знак, сколько до бензозаправки. И мы им видали. И, ну, все. И машина заглохла. Все говори, когда подъедешь на заправку. Вот там скажи все. Вот все скажешь тогда, когда ты припаркуешь машину возле дома после такого дальнего рейса. Тогда скажи все. И еще одну вещь не забудь. Без Бога не до порога. Бывали моменты, после дальней дороги подходили, спотыкались об порог и разбивались насмерть. Как? Слушай, такую трассу проехали. Приходилось видеть, когда бомбежки шли. Где стрельба шла, где пожары были. Что это такое? Ну все. Все будет тогда, когда придем в небо, и узнаем, что мы туда не в гости, а навсегда. Ну, тогда все. А если мы пришли в небо, то еще помолчи, узнай. Так мы это самое, навсегда или в гости? В гости. Ну, придется на землю возвращаться, значит, еще не все. А все тогда, когда одна нога уже там, а вторая еще здесь. Она не все. На этом попадают. А почему? Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Нам еще надо немножко почитать. Псалом 30, стих 23. Псалом 30, стих 23. В смятении моем я думал. Что ж ты думал? Что такое смятение? Это буря, это обуревание, это неприятности, это не пойму, что творится такое, выворачивает все наизнанку, все против меня, против тебя, против нас. Ничего не получается, просвета не видно. Безвыходность, безысходность, обреченность, все, что хотите, можете назвать. Но тут страшная вещь. Псалом Давида. Он правду говорит. В смятении моем я думал. Что ты думал? Отвержен я от очей твоих. Но ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к тебе. Давид, как это ты умудрился думать о том, до чего ты докатился? Мы не осуждаем, просто рассуждаем. Я отвержен. Что такое отвержен? Отброшен, откинут, оставлен, выброшен на произвол. Как еще назвать? Ну, что-то такое. Как ты такое говоришь? Дело в том, что давайте проверяем. Когда у нас бывают тесные обстоятельства, у нас часто такое бывает. Думаем. Брошенные, забытые, Богу не нужные, никому не нужные. А дьявол потирает руки. О, говорит, хорошо, бесы, работайте, работайте, дальше работайте. Довели, 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 до чего довели? В смятении моем я думал. Я отвержен. Но ты услышал мою молитву, ответил. Бывают моменты, когда Бог не сразу отвечает. Дело в том, что я не ожидал, когда тема шла, ты, говорит, должен это передать. Это народ должен узнать, услышать. И показал страны, континенты показал. И вот так вот показал, говорит, а им это сейчас надо. Вот в этой, говорит, теме они должны это услышать. На краю света должны услышать. В других странах, континентах, в других часовых поясах, разного цвета кожи, разных языков, народностей. Где они, апостолов? 27 глава, с 13-го. Когда Павел плыл на корабле, осужденный в Рим за имя Христа. Здесь описывается событие тяжелейшее. Кое-что прочитаем. Подул, 13 стих, я буду называть стихи. 13. Деяние, 27 глава. Подул южный ветер. Они подумали, что уже получили желаемое. Отправились и поплыли поблизости Крита. Вот бывает переживания в семьях, в очень тесных обстоятельствах. Вот подул южный ветер, немножко легче. Ну все, мы получили желаемого. Не всегда так бывает. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Евроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру. И мы носились, отдавшись волнам. И ничего сделать не можем. Восемнадцатый. На другой день, по причине сильного обуревания, начали выбрасывать груз. На третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, это 20 стих, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то наконец исчезала всякая надежда к нашему спасению. Дальше тоже читаем. И как долго они ели, то Павел встал посреди них и сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем избежали бы всех затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас, ободритесь, потому что ни одна душа из вас не погибнет, только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я, до 23 стих, Деяния 27, и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано, нам надлежит быть выброшенным на какой-нибудь остров. В 14-ю ночь, как мы носимы были в Адриатическом море». 33. Пред наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Вот когда в таких ожиданиях находишься, каждый, то пища духовная не принимается, не говоря физическая. Не воспринимается Слово Божье. Невозможно, мы в отчаянии. Исчезает всякая надежда, безысходность, безвыходность. Думаем об этом. Да, печальная картина. А вдруг Павел поднимается и говорит: потому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни. Духовной пищи принимайте, чтобы иметь жизнь. Ибо ни у кого из вас не пропадет волос головы. Это 34-й, 35-й. Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога пред всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. А насытившись, 38-й, насытившись пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Вот, а насытившись хлебом жизни, у нас теперь сила брать и выбрасывать с корабля своей внутренности и своей семьи то, что там мешающее. Вот куда, говорит, думать надо. В заключение еще пару мест. Очень интересное, глубокое событие. Надо его знать. Это событие писано в первой книге Царств, 10 главы. Это когда народ Израиля хотел царя. И Бог сказал пророку: я тебе приведу того, кого ты помажешь. И вот Саул, ослицы пропали, искали ослиц. Оказывается, нужно было их самих привести. Первая книга Царств, 10 глава. И вот, наконец, встреча. Ослицы найдены. Эти, я тебе все расскажу. И следуйте за мною. А повару говорит: вот положи ту часть, которую я тебе сказал, плечо, а плечо, лопатка давалась пророкам, священникам. А царей еще не было. И вот этому молодому парню дается: положи пред собой и ешь. Ну, это в доме первенцы могли, отец мог это взять, должен был взять эту часть. Первенцы старшие должны были взять эту часть. Вопрос не здесь. И вот потом на следующий день говорит: ты отпусти своего слугу, пусть он идет, а я, говорит, что-то скажу тебе. И вот 10 глава с 1 стиха читаем. И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его, то есть Саула, и поцеловал его и сказал: вот, Господь помазывает тебя в правителя наследия своего. Когда же теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек близ гроба Рахили на пределах Вениаминовых, Цалцахе. Они скажут тебе: нашлись ослицы, которых ты ходил искать. И вот отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас, говоря: что с сыном моим? Пойдешь оттуда далее, придешь к Дубраве Фаворской, встретят тебя там три человека. Здесь два, уже будет три. Идущих к Богу в Ифиль. Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. И будут приветствовать они тебя, дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь из рук их. После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский. Интересно, с одной стороны холм Божий, а с другой стороны пограничная зона, и там враги. И когда войдешь там в город, встретишь сон, то есть множество пророков, сходящих с высоты. И пред ними псалтирь, тимпан, свирель, гусли, и они пророчествуют. И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. А теперь повеление. Надо его запомнить. Когда дома будете изучать, ну, интересная будет у вас реакция. «И ты пойди прежде меня в Галгал». Надо запомнить это. «Куда и я приду к тебе для принесения всесожжений и мирных жертв. 7 дней жди меня». Вот когда ты придешь в Галгал, ты считай туда 7 дней. Так звучит. 7 дней жди, доколе я не приду к тебе. И тогда укажу тебе, что тебе делать. Как скоро Саул обратился, чтобы идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце. Сбылись все знамения тогда. И так дальше. Теперь отсюда уходим в этой же книге Царств, в 13 главу. С 8 стиха, чтобы укоротить наше время. Саул уже туда пришел, куда ему было сказано. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом. А Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него, то есть от Саула. И сказал Саул: «Приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения, для жертв мирных, и вознес всесожжение». Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал: «Что ты сделал?» Саул отвечал: «Я видел». «Что ты видел?» «Что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михвасе». Тогда подумал я. Оказывается, когда мы видим не то, что нужно, думаем не о том, что следует. Вот что творится. И тогда делаем вопреки. Еще раз. Но Самуил сказал: «Что ты сделал?» 11 стих. Саул отвечал: «Я видел». А, видишь, куда смотрел? «Что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени». А дело в том, что Самуил не опоздал, он пришел вовремя. Он пришел так вовремя, надо было подождать его до последнего. Знаете, как звучит? Кто убегают, пусть бегут. Кто уходят, пусть уходят. Ты стой вот здесь. Всем всегда царям предлагался этот такой же экзамен. Кому в какую единицу времени? Смотреть, слушать и думать. Давиду когда-то было сказано: вот на этот раз ты пойдешь вот со стороны тутовых деревьев. У вас там дома тута растет, знаете. Тута, она бывала разного цвета, розовая, черная, белая, там разные варианты. Тутовые, из этих листьев... Тутовый шелкопряд, такая гусеница, которая кушает эти листья, а потом делает себе кокон. Этот кокон, если развязать, потом оттуда получается нитка очень дорогостоящая. Но это уже другой разговор. И вот Бог говорит: ты слушай, когда ты услышишь по верхушкам тутовых дерев идущего, зная, что Господь пошел впереди тебя, вот тогда ты можешь идти. Это вообще, ветерок шевелит листья, а ты слушаешь... Нет, это не шаги Божьи. Дух Божий имеет вес, чтобы мы понимали. И вдруг, что ты слышишь? На стражу, вот здесь внутри я встал, Суламита. Если бы ты там на стражу встала, ты бы по шороху догадалась приближение возлюбленного. Сын Божий пришел, слушайте. Но это тогда Израиль. А сегодня мы с тобой. И вот когда, говорит, он услышал, слушайте, разговор, шум идет. Что он там должен был сказать? Эй, слушайте, а ну-ка тихо, тишина, что была? Я слушаю. Может быть и так. А может, бесполезно было это говорить. И среди этого гвалта, шума всевозможного, услышать, распознать. Ко мне когда-то пришел мой друг, когда в другом месте мы жили. У меня было пианино, он как глянул.
Сергей, у меня такое пианино немецкое.
Мое посмотрел, говорит, я бы мое громадное отдал бы тебе, а твое бы забрал. И он начал его проверять. Кто тебе настраивал это пианино? Я говорю, такое-то, такое-то. Он говорит, моему другу плохо стало. Да, я, говорит, знаю, как он настраивает пианино. И он стал настраивать, я сейчас попробую вам передать, биение. Настроил вот эту ноту, и от нее интервал взял. Я детально сейчас хочу рассказать. Ты слышишь звук, а ты слышишь, вот биение пошло звука. Обрати внимание сюда. Я говорю, слышу. Вот основное, а вот биение слышишь? Я говорю, слышу. Посчитай, сколько биений ты слышишь. Я говорю, вот раз, два, три, четыре. Он говорит, здесь написано, должно быть 6 биений. И вот он крутит и бьет струну. Я говорю, 5, 6,
точно.
А теперь, говорит, в эту сторону другой интервал берем. И он меня настроил так пианино, я слышал эти биения. Дело в том, что в Духе Святом имеются биения, чтобы мы знали.
Гиезий, откуда ты?
Никуда не ходил, раб твой.
Да, никуда.
А слушай, мое сердце не сопутствовало тебе?
Когда?
Ну, когда с колесницы тебе обратился тот ги, этот бывший прокаженный Нейман, он обернулся к тебе, вот в тот момент именно у тебя там ёкнуло, биение было. Что ты сделал?
Заглушил.
Очень часто мы глушим эти биения. Глушим. Если принципиально, то у Саула было биение.
Но его внимание обратилось. Разбегаются. Назначенное время. Он торопит стрелки. А тебя нету. Паника. Он начинает утопать. Обуревание. Сейчас его вышвырнет.
Его вышвырнул. Что ты сделал, говорит. Сколько в жизни мы такое нарушили? Скажите, пожалуйста.
Вот когда у нас в жизни ведут нарушения, потом мы говорим, ну мне же было, ну мне же было, ну что же я сделал, а что я сделал?
Ну, при Ветхом Завете очень сложно было эти вопросы исправлять, они были исправимы, все-таки поправимы. В Новом Завете они абсолютно исправимы. Ну, а в Новом Завете звучит так, ну скажи, так что же ты сделал, что ты сделал? Господи, ты вот учил меня и останавливал, а я не делал, я не делал. А теперь смотри, до чего докатился, докатилась. Ну и дальше что ты хочешь сказать? Господи, а я знаю, что ты называешь ее несуществующее, как существующее. Я знаю, что ты силен воскрешать даже умерших. Я знаю, что ты из глубокого рва тенистого болота, из колодца глубокого можешь вытащить и вытаскиваешь. Я доверяюсь тебе. Вытащи меня. Спаси меня до конца. Я хочу вот так думать. Я хочу вот так вот рассуждать. Я хочу, чтобы вот это во мне жило. Понимаешь? Вот при таких собраниях жить хочется. Вот либо таких бесед, рассуждений, знаешь, по-другому смотришь на жизнь, абсолютно. Говорит, хочу. Господи, ты правда хочешь такое? Конечно, хочу. Я, говорит, слышал у отца, отец сказал передать это все. А Дух Святой теперь, говорит, будет передавать. И оно у вас больше будет. И сила Господня сходящая, и помазание.
Жив Господь, такого чудного пастыря имеем. Склоняем сердца, колени, молимся Господу нашему. Слава. Аминь.
Господи Боже, большой благодарностью пред Твоим лицом. Это огромное-огромное благословение Твое и Твоя забота. Ты сказал, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Твое. Да, во имя Твое, скорби, да, понятно. Но зачастую скорбей понатворили мы, потому что не думали. Или вообще не собирались думать. Или думали поверхностно, частично. Или думали не о том, о чем следовало. И смотрели не туда, куда следует. И цели наши были совершенно иными. Когда не было плода достойного покаяния, тогда и цели такие туманные, неопределенные. Тогда жизнь такая, какая? Да вот цели земные, не больше. Но душевные, заинтересованность такая. Боже, Ты сказал, приготавливать вещи, нужные к переселению в небесное место жительства, новая земля, новое небо, где обитает правда Твоя.
Боже, мы благодарны Тебе. Ты сказал чудное благословение. Отец, я хочу, чтобы они были там, где я. Я хочу, чтобы они видели эту славу. Чтобы они видели это благословение. Чтобы они были в этой радости. Где Ты? Да, это вообще чудно. Чтобы это было величайшее бракосочетание во Вселенной. Оно готовится, и к этому Дух Святой готовящий и рассказывающий об этих сокровищах неба. Да, для земной жизни много чего нужно. Ты сказал, пророчества прекратятся. Они нужны здесь на земле. Да, языки умолкнут, они на земле должны. Да, вера прекратится, надежда тоже прекратится. Оно для земли. Да, это все нужно. Различные дарования, они для земли нужны. Да, это правда. Для жизни здесь. Но есть дарование для будущей вечной жизни. И мы благодарны за это благословение. И ты хочешь именно этими благословениями благословить. Ведь те одежды, которых должна была Ревека представить перед Исаака, она их одела. Именно эти одежды были даны ей. Это Авраам сказал, рабу, ты знаешь, что нужно взять, какие одежды? Все это отдал я сыну. А теперь сын должен обнищать ради своей возлюбленной. Мы благодарны тебе. Ты побуждающий нас к постам и молитвам, к очищениям, освящениям, к тому, чтобы нам очиститься, спастись, для того, чтобы плоды достойные покаяния иметь, чтобы цель для нас была ясна и видна, чтобы мы стремительно туда двигались, чтобы интересы наши были связаны с небесным, чтобы мы говорили о горнем, об исходе нашем. Господи, хвала мне Твоему Святому. И это есть благословение, когда сила Твоя исходит из Тебя и касается внутренности нашей. Касается? Да нет, мы погружаемся в нее. Это больше, чем прикосновение только. Да, потому что ты сказал, воды по щиколотку, по колено, по поясницу, а дальше такой поток, что только плыть надо. Павел сказал, я увлечен этим течением. Влеки нас, и мы побежим за тобой, и течение совершил. Господи, мы благодарны тебе за это благословение. Ты определил его для нас. И каждый раз, когда ты собираешь наследие твое для славы имя твоего святого, мы достойно хотим прославить тебя и достойно принять это благословение твоего. А чем воздать тебе? Чашу спасения принимаем. Да, это правда. Достоин ты этой хвалы и славы. Мы благодарны за это благословение. Ты дающий возможность иметь образ мышления праведников. Это чудесно. Ты дающий возможность быть общниками сока и корня виноградной лозы. Это просто чудесно. Это быть напоенными, твой сад напоен каждое мгновение. Это просто чудесно. Ты сказал еще больше. Мы часть тела Сына Твоего. А потому кровь Его в нас и движется. И Ты, Иисус, питаешь и греешь тело Твое, которое есть церковь. Это вообще чудесное благословение. Боже, Ты сказал, что Ты есть пастырь души нашей не на собраниях. Но. Собрание каждого из нас с Тобою. Лично, персонально. День, ночь, утро, вечер. Не играет роли. Спим, отдыхаем или что. Боже, вот это благословение. Помышлять о последнем дне. Каком дне? Когда невеста Христа со Христом и руки Отца возлагаются. Это вообще чудное такое благословение. Ты сказал, вот тогда будем смотреть лицом к лицу. Вот интересно. И будет это приятно. Боже, тебе это будет очень приятно, что наконец твой народ может смотреть тебе в лицо. Ой, а нам насколько это будет, что мы будем иметь силу, власть. Как это правильно сказать? Вот, да, право дано. И мы сможем смотреть и не будем опускать своих лиц. Ой, Господи, да из Твоих же глаз этот же огонь вытекает. Ты сказал, из глаз Сына Твоего пламень огненный, очи Его. Но это всего лишь Сын. Ты сказал, что звезда – это всего лишь звезда. Солнце – это солнце. Солнце, правда, это Ты. Звезда утренняя – это Твой Сын, а наш Господь и Бог, наш брат Иисус Христос. Мы благодарны. Если Его очи огненные, у Тебя ой-ой-ой. Но Ты сказал интересное благословение. Мы будем лицом в лицо смотреть. Господи, Иисус, Ты об этом же говорил. Я томлюсь, я хочу этот огонь свести на землю. Вот он, вот этот огонь. Да, да, это Дух Божий, опочивающий на нас. Боже, бывает, мы так часто Тебя огорчаем. А бывало так, что мы так неправо поступали пред Тобою. Ну да, да, но Ты остаешься всегда верен, себя отречься не можешь. Ты врачующий наши сердца, научающий нас, воспитывающий, взращивающий. Но Ты всегда на подвиг души своей смотрящий с удовольствием, мы благодарны Тебе. И когда бывает обуревание, и бывают какие-то кошмары и ужасы, а Ты сказал, будь спокоен, пройдешь бурю, Придет момент, всему свое время. Правда, хочется, чтобы побыстрее все эти вопросы решались, когда немножко они медлят, но ты не медлишь. Вот. Да, Елисей, он не медлил, он вовремя пришел. А паника просто была у Саула. Это ненормальность. Боже, у нас бывало такое паника. У кого больше, у кого меньше. Паниковали, то из-за одного вопроса, и другого, третьего, пятого, десятого, отчаяния. Считали, что ты забыл нас. Но это же неправда. Никогда ты не забывал. Ты сказал, мать, забудь ли грудное дитя, чтобы посолить сына чрева, если даже такое случится. Ты сказал, нет, твое имя, имя каждого записано на дланях, римскими гвоздями. Это за имя каждого из нас ты распят. Ты, отец, отдал сына своего, мы благодарны. Это вообще чудо. Неописуемой вечности будет мало, чтобы прославить тебя. Ты хранящий от коварства коварных. Боже, а дьявол хочет угнать. Это же на погибель. Боже, если есть в Твоей воле определение не дать угнанным быть, запрети так, чтобы отбить всякую охоту. Если нужно показать состояние тех, которые собираются это сделать, вскрой это, чтобы увидели и очнулись. Как ты это совершишь? Это твои секреты, мы не знаем их. Знаешь ты. А мы будем благодарить тебя за победу и благословение. А мы будем благодарить за предстоящие обстоятельства, которые ты определил для церкви, для народа. Не бойся, малое стадо рув на поле вау за церковь, которая поет все скиния Бога с человеками. Да, дальнейшие жертвы общительности и следующее воскресенье, и последующие дни. Боже, славу имени Твоему Святому. Очищение, освящение, посты и молитвы. Твое благословение. Да. Да, это твои перья, да, перьями своими осеняющие. И мы благодарны тебе, под крыльями твоими да будем безопасны. Благослови наследие твое на миссионерских, на интернетных полях, Боже. Да, а там, возможно, и миссионерские, самое главное, интернетные, да, разные континенты, уголки земного шара, до края земли, разные страны, континенты, часовые пояса, национальности, цвет кожи, языки, народности. Боже, наследие Твое, церковь Твоя. Мы благодарны за это благословение, жребие, которое выпало на долю нашу. И вот сегодняшний этот день и вечер. Мы благодарны Тебе за Твою заботу и милость, хранящей руке своей, руководящей советом Твоим. И веди нас дальше. Прослав Твое святое имя. Будь возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.